5, 4, 3, 2, 1. Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О нас и нашей стране.
Добрый день, добрый вечер, дорогие слушатели. Хватит праздновать, хватит гулять, надо работать. Трудовые будни уже начались, и мы сегодня, хоть сегодня и суббота, но наша программа продолжается. Сегодня вот прямой эфир. Тема обычно, знаете, я беру темы какие-то годовщины, юбилеи, какие-то важные даты из нашего прошлого, из нашей истории, как они резонируют в сегодняшнем дне, в современности. Но вот на сей раз я предлагаю другую тему. Есть ведь даты в будущем, которые уже сегодня для нас значимы. Есть не только прошлое, есть будущее. И называю я сегодняшнюю передачу таким образом. Нужны ли нам генетически модифицированные организмы? И подзаголовок «Разговор с экспертом». Дело в том, что много чего у нас публикуется, есть много разных информационных кампаний. Вот я слушаю одну радиостанцию, там все время говорят про разных геев, но уже невозможно это слушать. Вот, мне кажется, что меньше 1% аудитории, которая этим интересуется. А есть проблемы очень важные, актуальные, о них не говорят. О них почти ничего не слышно. И вот я, копаясь в интернете, роясь на одном из сайтов, обнаружил статью, которая была мало заметна, но которая, на мой взгляд, очень содержательна, очень важна, и которая стоит того, чтобы ее обсудить и поговорить. Статья эта написана Иваном Валентиновичем Стариковым, руководителем Центра экономической стратегии Российской академии наук, бывшим заместителем министра экономики Российской Федерации. Он у нас в студии, он рядом, он сейчас с вами поздоровается, он не опоздал, он приехал.
Добрый вечер, добрый день, дорогие друзья. Я благодарен Игорю Борисовичу.
Вот он здесь.
Что он меня пригласил в эфир в своей авторской передаче.
Ладно, мы сейчас не будем друг друга благодарить, а лучше вы ответьте по существу. Вот давайте начнем с такого вопроса. У меня к вам много вопросов. Я не уверен, что мы успеем все обсудить. Но первый вопрос такой. Вот кто из наших слушателей знает, что было постановление правительства номер 839 от 23 сентября 2013 года, согласно этому постановлению, с 1 июля 2014 года, то есть через 6 месяцев, будет разрешен посев генетически модифицированных организмов на всей территории нашей страны. Вот вы можете как-то пояснить? Вообще бывают разные такие решения, которые непонятно откуда берутся, откуда они взяли. Вот я выяснял, кто придумал ЕГЭ. Никто не мог объяснить. И я даже разговаривал с председателем комитета по образованию Госдумы, он говорит, не знаю, откуда это взялось. Это не у нас, это не мы. Вот, во-первых, о самом этом постановлении. Немножко пояснить, о чем это и как оно рождалось. Причем вы написали даже, что это против решения президента. Да. Это нарушает Конституцию. Ну, слушайте, это серьезные вещи. Как это? Что это? О чем это постановление?
Это постановление, которое разрешает, на самом деле, как вы и сказали, посев генетически модифицированных, в данном случае, семян зерновых культур и других сельскохозяйственных растений на территории Российской Федерации с 1 июля 2014 года и правила их регистрации. Хочу сразу сказать, что еще в августе месяце президент Владимир Путин выступил достаточно конкретно и жестко, сказав о том, что нам нужно серьезно ограничить распространение ГМО или трансгеников, как еще можно коротко их называть, на территории России, и, может быть, даже подумать об их полном запрете. И поэтому для меня это постановление правительства, которое было подготовлено, а я с пристрастием допрашивал больших чиновников из Министерства сельского хозяйства, они пожимали плечами и говорили, что процедура согласования как-то с ключевым отраслевым министерством, которое, в общем, отвечает за сельское хозяйство в нашей стране, не проводилось. Поскольку я достаточно долгое время работал в правительстве, поэтому я могу сказать, что как прошла процедура согласования этого постановления и как оно в итоге увидело свет, остается для меня большой и великой тайной. Я могу высказать рабочую гипотезу, суть которой состоит в том, что транснациональные компании, в частности компания Monsanto, которая потратила очень большие деньги на разработку ГМО-технологий.
О ней стоит поговорить отдельно, да.
Еще в 83-м году они первые получили трансгеники. Вот, и, в общем, в бизнесе так бывает, ошибся. Вот, ошибся, и, в общем, страны стали, почувствовали в этом угрозу, ряд стран стали серьезно ограничивать. Поэтому стали искать другие рынки, где чудовищная коррупция, где власть не подконтрольна обществу. И вот удалось это постановление, в общем, протащить, продавить в России. Поэтому, я думаю, ноги растут оттуда.
Да, да, вообще как-то напряженный такой ответ. То есть ситуация непрозрачная. Мы до конца не знаем, как это получилось. Ну, объясните нам тут же еще вот такой словарь специфический. Вообще, когда я веду эту программу, то обычно у меня есть позиция. Она есть авторская программа. А в данном случае я прислушиваюсь к мнению эксперта. Я не эксперт в этих вопросах. Я не специалист по генетике. Мне очень интересно. Но для начала хотя бы такую короткую справку нам дайте. Чем отличается селекция от трансгеники? Ведь мы же в школе привыкли. У нас там лучшее яблоко в России — это Антоновка, это сорт народной селекции. А вот трансгеник — это что-то совсем другое.
Дело в том, что селекция отличается от трансгеники весьма серьезно.
И здесь речь идет именно о трансгенике, да, да, а не селекции.
Дело в том, что селекция на самом деле, когда мы скрещиваем различные виды, допустим, зерновых культур, ну, например, скрещиваем пшеницу Новосибирска 67 с японским сортом Норин краткостебельным, в итоге путем отбора гибриды первого, второго поколения, контрольный питомник, потом мы выходим на конкурсные сорты испытания, мы получаем там новый сорт пшеницы, который устойчив к полиганию. Допустим, в условиях Западной Сибири, где я работал, занимался молекулярной генетикой, потом работал агрономом, директором совхоза. Угу. Поэтому знаю, про что говорю.
У вас такой хороший путь, да, от агронома до замминистра.
Да. И даже председателем комитета в Совете Федерации был по агропродовольственной политике, когда Совет Федерации еще был
Советом Федерации.
Но я, чтобы больше доверия было к моим словам. Так вот, это селекция, когда близкие виды скрещиваются. Хотя был такой академик Цицин, известный академик, который пшеницу скрестил с пырьем, пшенично-пырейный гибрид получили. Но это все из одного вида, это злаковые. Трансгеники это
не... трансгеники, я боюсь, вы уже не успеете, через 5 секунд будет перерыв.
Хорошо.
Попробуйте быстро.
Так, трансгеники — это когда вырезается участок ДНК, допустим,
у... Не успеем. Перерыв.
Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Мы продолжаем нашу программу, мы обсуждаем, нужны ли нам генетически модифицированные организмы. И у нас в гостях Иван Валентинович Стариков, руководитель Центра экономических стратегий Российской академии наук. Вот подведите черту под тем вопросом, который мы начали обсуждать. Я понимаю, вот, что вы специалист, вам можно два часа дать.
Да.
Трансгеники и селекция. Что такое трансгеники?
Трансгеники – это биологические системы, которые получены путем воровства инструментов.
Ближе к микрофону.
Которые получены путем воровства инструментов у Господа Бога. Что это означает? Это означает, что можно вырезать, допустим, участок ДНК у североатлантической камбалы, который отвечает за выработку такого внутреннего антифриза, и вставить его в геном помидора и получить морозоустойчивый томат, такой рыба-помидор. Это же самое проделано с пшеницей, который ген скорпиона вставлен и так далее. А для меня здесь чрезвычайно важно, и я буду говорить здесь только правду, ничего кроме правды, что пока достаточно достоверных и убедительных подтверждений, что ГМО вредны для человеческого организма, нет. Но прошло очень мало времени в рамках эволюционного процесса. Но вот такие франкенштейны, которые в открытой природе начинают появляться. Например, помидор семейства посленовых – это перекрестное опыляемое растение, которое начинает креститься с обычными помидорами. И что получится в результате этой комбинации, неизвестно никому. Мы вторгаемся в биологическое разнообразие. Это главная проблема.
А вот скажите, пожалуйста, все это восходит к компании Monsanto, о которой вы вроде бы уже сказали. А чем она известна? Каковы ее заслуги? Вот я читал, что это та самая компания, которая производила оранж, который отравлял во Вьетнаме, проводил дефоляцию, то есть растения сбрасывали все листья, и американцы бомбили вьетнамцев, и в результате этой обработки там сейчас больше миллиона детей, генетически пораженных, у которых, если будут дети, то дети будут с отклонением. Что это за компания такая, как она влезла к нам?
Это крупнейший транснациональный концерн, который на самом деле занимался и до сих пор занимается производством средств химизации, пестицидов и гербицидов, и он понял, что на самом деле, если вы производите, допустим, такой гербицид, как Roundup, то нужно под него подогнать определенные виды трансгеников или ГМО, Вот, и тогда вы попадаете на то, что фермеры, крестьяне, помимо семян, будут у вас обязательно покупать и этот самый Roundup, продажи которого значительно выросли в мире. Это насчет утверждений, что ГМО серьезно сокращает использование средств химизации, гербицидов и пестицидов. Но вторая, а точнее...
То есть получается, что эти компании, они больше всего заинтересованы не в результате, а в деньгах.
Конечно.
И они всех подвешивают на этот крючок.
Да, они подвешивают на этот крючок, но самый главный крючок состоит в том, что в результате этих технологий, и здесь, я уж не знаю, сама природа протестует, обязательно получаются так называемые терминаторные гены. Это что значит? Это означает, в первом, втором или в лучшем случае в третьем поколении вы получаете невсхожие семена. И вы всегда будете покупать, если вы фермер, то после урожая у вас семена невсхожие, вы всегда будете покупать семена. Это вопрос, если хотите, серьезной продовольственной независимости страны.
А вот скажите, минусы мы, наверное, еще обсудим. А есть ли все-таки какие-то плюсы от ГМО? Что-то дает вот эти организмы новые генетические, искусственные организмы?
Пока мне говорят о том, что вы поймите, значит, население Земли растет, в конце прошлого года 7 миллиардов человек превысило, необходимо как-то бороться с голодом и так далее. Вы знаете, сегодня на земном шаре голодает порядка 800 миллионов человек. Мое глубокое убеждение, что проблемы голода такого на земном шаре, глобального голода, это не вопросы технологий в сельском хозяйстве.
Это вопросы политики.
Да, это вопросы политики. Если бы сегодня развитые страны, которые ограничивают производство для своих фермеров, да, вводят квоты, ну, скажем, сказали, давайте так, чтобы они сюда к нам не ехали, мы проводим гуманитарную миссию, мы делаем такую церковную десятину, потому что 800 миллионов – это чуть больше 10% от нынешнего населения земного шара. И мы сегодня для того, чтобы эти люди там особенно в Африке не голодали, в экваториальной Африке и так далее, и часть Юго-Восточной Азии, давайте мы им будем помогать, поддерживая наших фермеров, решать проблему глобального голода. Это гораздо эффективнее. Во всяком случае, число голодающих уже 20 лет, как открыты ГМО, и порядка 10% на земном шаре уже, значит, используется в общем объеме сельского хозяйства. Но сокращение числа голодающих не происходит. Это печальный факт.
Значит, нельзя считать, что обращение ГМО снимает проблему голода? Ничего в сущности не меняется?
Ничего в сущности не меняется. Я в данном случае исхожу из неумолимой статистики, которая есть, из тех данных Всемирная продовольственная организация ФАО, вот, организация ООН, которая базируется в Риме. И сегодня, если бы мы увидели, что началась процедура или процесс снижения числа голодающих, благодаря ГМО таких подтверждений нет. А вот то, что транснациональные компании, безусловно, подвешивают на крючок сельское хозяйство той или иной страны, как в производстве семян, в их покупке точнее. Вы поймите, там ведь интеллектуальная собственность защищена. Если вы попробуете сами, то вы нарвете сразу на судебные иски, что вы используете чужую интеллектуальную собственность. И второе, вы начинаете покупать глюфосфаты, так называемые вот эти гербициды группы Roundup'а, которые тоже производят эти компании. Поэтому мне понятна их логика, максимальная прибыль.
Я вот об этом и хотел как раз спросить. То есть с плюсами не очень понятно, а какие минусы? И что происходит с людьми, с теми, кто питается этими продуктами? И что происходит с природой? Вот у меня такое впечатление, когда читал ваши работы, ваши публикации. Вот мало что у нас написано, но, в общем-то, известно, что, скажем, Балтика пострадала от отравляющих химических веществ, которые после Второй мировой войны были сброшены. И они сейчас насыщают воды Балтики, и если питаться рыбой, ну, как говорят, я здесь не эксперт, как говорят, в общем-то, люди, которые этим занимаются, то возникает опасность, потому что возникает в организме нарушение. Или там радиоактивное заражение, оно тоже очень опасно, потому что в зоне Чернобыля нельзя находиться. А вот зона ГМО, зона, где проникают эти новые продукты, эти новые организмы. То есть последствия применения ГМО для человека и для природы, для сельского хозяйства. Негативные последствия.
Негативные последствия как раз состоят в том, что сегодня вот таким образом, вторгаясь в природу, мы нарушаем видовое разнообразие, которое сложилось в ходе эволюции. Вот я могу косвенные вещи сказать. Вот Соединенные Штаты Америки, которые очень увлеклись, и происхождение Монсанто это как раз оттуда, то мы с вами можем косвенно. Сегодня одна из главных проблем американской нации – это тотальное ожирение.
Значительная это часть. Я могу подтвердить. Да. То есть кто-то был в Америке, это первое, да. что бросается в глаза. Вот, это не вот, Европа. Вот, там каждый второй, но небольшой вес, а просто больше 100 килограмм.
Вот Америка, мне кажется, которая в качестве одной из своих проблем, которые необходимо решать, борьба с ожирением нации сегодня, она, в общем-то, достаточно либеральна. Начала внедрять эти технологии. Вот. И сегодня по этому поводу стала призадумываться. Я подчеркиваю, что транснациональные компании, которые работают в этом секторе мировой экономики, столкнувшись с теми ограничениями, которые стали вводить, стали искать возможность применения. И пошли в страны третьего мира. Еще раз подчеркиваю, где африканская коррупция, где власть не подотчетна обществу. И появление вот таких постановлений правительства, которое втайне, тихо, было, в общем, появилось и было согласовано, является подтверждением этого. Что же для России? Я вот очень коротко еще раз подчеркиваю, Игорь Борисович, я буду говорить то, что я знаю. У меня нет сегодня четких, кроме косвенных доказательств того, что ГМО вредно. Но у России есть очень большие перспективы в рынке органического сельского хозяйства.
Об этом поговорим. Об этом поговорим,
вот, понимаете, конечно. И как, если мы сегодня выбираем этот путь, догоняющий путь, то это означает, и сегодня снимаем ограничения на проникновение на наши поля генетически модифицированных растений, вот, то мы в значительной степени закрываем эти перспективы для национального сельского хозяйства. И вот это самое печальное во всей этой истории.
Ну, хорошо, а скажите, то есть, может быть, и не очень хорошо, даже напротив, грустно. Кстати, президент Медведев, как раз когда еще был президентом, он говорил о том, что у нас огромные перспективы в области сельского хозяйства, что мы скоро будем кормить весь мир, а после этого принимается постановление, когда он уже стал председателем правительства, по разрешению ГМО, и перспектива здесь обратная. А вы скажите, в каких странах не разрешается выращивать ГМО, трансгеники?
Ну, это есть ряд...
Как это регулируется в разных странах?
Регулируется это в разных... Во-первых, если требования, если это касается пищевой индустрии, то обязательная маркировка. То есть человек, который покупает, чтобы он видел, что в данном при производстве данного вида продукта, касается ли это молочная или мясная продукция, или там производство растениеводства, там обязательно должна быть маркировка. И человек осознанно делает выбор. Берет
ГМО. У нас в нашей стране есть такая маркировка?
В нашей стране, понимаете, в чем проблема? Такой маркировки пока нет. Есть у нас 14 регионов Российской Федерации, которые объявили себя свободным от ГМО. Я хочу сказать, вот здесь очень важную
это
вещь.
Это на уровне региона можно есть такие права?
Москва, Санкт-Петербург, например, они объявили. Это, в большей степени это, конечно, пиар-акция руководителей. Да, почему? Потому что наш народ, русский народ, относится достаточно настороженно к этим вещам.
Ну, после перерыва продолжите, потому что мы опять попадаем в рекламу, как всегда, без этого не работают средства массовой информации и радио КП тоже. Перерыв, потом продолжим.
Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Да, я повторяю, что действительно можно позвонить в студию из любого региона. Звонки бесплатные. 8 800 200 ровно 9702 и задать вопрос Ивану Валентиновичу Старикову, который специалист генетики, который руководитель Центра экономической стратегии Российской академии наук. Мы обсуждаем тему ГМО. Нужно, не нужно. Что будет, если начнут выращивать такие организмы, такие растения у нас 1 июля, а такое решение принято правительством, хотя вроде никаких обсуждений не было, это даже противоречит высказываниям президента. Но вот, Иван Валентинович, вы успели в перерыв рассказать о некоторых экспериментах, которые готовятся. Вообще, ведь опасность ГМО еще и в том, что если такие растения выращивать, то в втором и третьем поколении они уже не дают семян, то есть нужно тогда их закупать.
Скорость где-то. Семена теряют, скорость.
Да, вот какие эксперименты у вас готовятся, и что там получается с животными, с людьми? Это, слава богу, пока не делается.
Пока на сегодняшний день достаточно противоречивая информация, и обвиняют друг друга сторонники и противники ГМО в некорректности их исследований. Ссылаются на опыты профессора Сиролини во Франции, который показал, что во втором и третьем поколении у крыс, которые используют ГМО зерно, и кормят которых с компонентами ГМО, появляется в ротовой полости щетина. То есть начинают расти волосы, как один из побочных эффектов. Вообще, это страшная вещь, если их фотографий. Значит, что мы предложили?
И вы хотите провести такие эксперименты?
Мы хотим. Я предложил в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения Академии наук в родном новосибирском академгородке, где я, в общем, начинал свою работу. Я хочу, и сейчас мы собираем деньги, начать... В общем, в виварии, который принадлежит Институту цитологии и генетики Сибирского отделения Академии наук, запустить международный эксперимент. Самое главное здесь согласовать протокол этого эксперимента, чтобы были чтобы и противники, чистый, чтобы не было... и сторонники.
Да, да.
Повесить это веб-камеры, понятно. Современные технологии позволяют.
Когда начнется эксперимент?
Но мы хотим начать это где-то, это, если хотите, я в мэра Новосибирска собрался, это один из пунктов моей предвыборной программы в рамках то, что нужно делать в Сибирском отделении Академии наук. В общем, мы хотим это начать где-то в мае месяце, чтобы в любом точке земного шара любой человек мог подключиться.
Это ведь за несколько месяцев можно провести, да? Ведь у крыс
не за несколько месяцев. Я думаю, что в течение года станет ясно. В течение года станет ясно.
Это очень важно, потому что это касается ведь людей в конечном счете.
Но я сейчас хотел бы особо, если мы говорим о том, какие перспективы закрывает для России ГМО, вот я здесь...
Сейчас, Иван Валентинович, мы об этом поговорим. Давайте примем звонки, потому что там люди висят на проводе. Давайте мы слушаем. Пожалуйста, вы в прямом эфире. Назовите себя. Откуда вы?
Анатолий.
Анатолий, вы издалека?
Я со Ставрополья.
Ага. Пожалуйста,
добрый
слушаю.
Добрый вечер. Я обыкновенный обыватель. Вот. Ну так, включил радио, я постоянно слушаю. И понял, что гость ваш, человек... подготовленный, умный специалист.
Это несомненно.
Вот. И согласен полностью с его позицией, но мне только непонятно, почему тогда, если я ошибаюсь, поправьте меня.
Да.
Как я понял, наше правительство приняло решение внедрять это ГМО в практику. Так это или нет? И что из этого получится?
Ну, пожалуйста, да, спасибо. Ваш ответ...
Но я думаю, что при том уровне коррупции, который сегодня на самом верху существует, я думаю, что решение это было принято, исходя из того, что оно тайное келейное, это согласование, то, попросту говоря, кого-то из чиновников купили, не готов сказать. Мы по этому поводу готовим судебный иск, в том числе и к Дмитрию Медведеву. Я имею в виду Союз органического земледелия, который я возглавляю, и Ассоциация генетической безопасности международная.
Да, это серьезно. Да,
еще ряд организаций. Просто как физическому лицу, поскольку он под этим постановлением поставил свою подпись. Это первое. Второе. Вы понимаете, в чем проблема? Дело в том, что в интенсивном сельском хозяйстве у нас особых перспектив нет. Мы серьезно отстали. Но последние примерно 30 лет наиболее динамично развивается сектор органического сельского хозяйства.
И вот здесь... С экологически чистого.
Да, ну...
Сейчас, Иван, вы сейчас об этом расскажете. Давайте еще один звонок примем. Мы готовы принять звонок. Еще один звонок. Мне показывают, что звонок есть, но в это время звонит еще кто-то. Да, мы слушаем. Да.
Алло.
Да, слушаем, пожалуйста. Назовите себе...
пожалуйста, вот как расшифровывается ГМО?
Генетически модифицированные организмы.
Спасибо большое.
Вот нам нужно было начинать со словаря, мы с этого и начали. Ну, давайте
глоссарий, как его
зовут. Да, продолжим нашу тему. Вот я чувствую, что вы все время порываетесь рассказать об альтернативе. Я тоже хочу об этом спросить. Вот если не идти по пути ГМО, вот этого слова, которое не все расшифруют, какие перспективы? Можем ли мы развивать наше сельское хозяйство... Собственно, для меня это вопрос, для меня лично вопрос почти риторический, потому что я знаю, в общем-то, историю, я знаю, между прочим, в начале 20 века, когда еще не было большевистского переворота, доля России в мировом агроэкспорте составляла 40%. Мы кормили Европу, и слово «чернозем» вошло в английский язык. Вот у нас сегодня там передача «Хаддейснай», да, не выговоришь. Зачем-то они англифицируют русский язык, когда, можно сказать, по-русски, вечер после тяжелого дня, да? Вот. А тогда слово «чернозем» вошло в английский, такие были успехи сельского хозяйства. Ну, в советское время были, конечно, серьезные проблемы, и были искусственные голоды. Но что вот сейчас, как может ли развиваться наше сельское хозяйство, можем ли мы накормить свою... Сегодня, кстати, 50% продовольствия, которое потребляется в стране, закупается за рубежом. И когда говорят, что мы экспортируем зерно, мы экспортеры, да, мы экспортеры, но экспортеры, потому что у нас нет животноводства, потому что вообще-то зерно используется в значительной степени на корм скоту, а скота-то нет. Поэтому мы и стали экспортерами. Так вот, какие у нас перспективы? Что можно сделать, если не влезать в эту болезненную сферу ГМО?
Для того, чтобы нам вернуться и стать крупнейшим экспортером, не только зерна, совершенно справедливо поставили диагноз, что проблема в том, что в значительной степени разрушено животноводство. А сельское хозяйство не может стоять на одной ноге исключительно на растениеводстве. Мы страна зимняя, и нужно, чтобы крестьянам было что делать зимой. А зимой они ухаживают за скотом. Корма готовят летом, а ухаживают за скотом. Поэтому, но для того, чтобы нам вернуться на мировые рынки, в первую очередь на европейские, мы должны отказаться от догоняющего пути.
Да-да, слушаем.
Дело в том, что за это время мы достаточно серьезно отстали. Но последний... Это первый в другую сторону.
Хорошо звучит за это время. За это время, признайте, за 70 лет, за 90 лет, за сколько?
Ну, я думаю, что в первую очередь, конечно, мы отстали в период советский, в мировом сельском хозяйстве. Там проходили ряд серьезных преобразований. А второе, человек, когда был отлучен от земли, у него не было мотивации. Но все-таки я вернусь. Так вот, последние 30 лет, если вы посмотрите, как развивались мировые товарные рынки, то на первом месте это рынок информационных технологий. Но это все-таки виртуальная вещь, все интернет, программные продукты. А на втором месте по темпам это так называемый сектор органического сельского хозяйства. То есть мир столкнулся с проблемами омолаживания раковых заболеваний, аллергия у детей. И стали понимать, что чрезмерное использование химии, всех этих ГМО...
Неправильное питание.
Да, улучшателей, красителей, улучшателей вкуса и так далее, и так далее. Это консервантов, в общем, не сильно. Поэтому стало развиваться другое направление. Направление, которое либо полностью запрещает, либо серьезно ограничивает применение средств химизации.
Как с этим у нас?
У нас с этим следующим образом. В прошлом году мы внесли на гектар пашни 32 килограмма минеральных удобрений в действующем веществе.
Но это немного.
Да, Европейский Союз 300. Я сейчас очень важную вещь скажу. Дело в том, что если вы... Посмотрите, любой технический регламент, любой приличной страны, где регулируется производство органических продуктов для людей, то везде прямой запрет ГМО. Везде. Я уж не говорю про детское питание, но это правда. Поэтому, если мы открываем свой рынок сюда для ГМО, мы закрываем перспективы органического сельского хозяйства.
Вместо того, чтобы самим производить экологически чистые продукты. Конечно. У нас же такие пашни, у нас такая территория,
конечно,
7-я часть суши.
Игорь Борисович, дорогой, у нас три неоспоримых конкурентных преимущества. И ни один сторонник ГМО мне не смог возразить. Первое – это наличие земли. Второе – доставшееся в наследство крупнокультурная система социалистического земледелия.
Так, чтобы все поняли.
Да. Позволяет внедрять...
То есть у нас были не маленькие участки, а крупные колхозные поля.
Колхозные поля.
У них проще новые технологии внедрять.
Новые технологии органического сельского хозяйства. И не согласовывать это с большим кругом мелких собственников. Когда мне западный фермер жаром рассказывает, что он бабочек ловит сачком на своих 60 гектарах, а в пределах прямой видимости у его соседа работают опрыскиватели, и я по запаху знаю, что это гербицид глин, то мне это вызывает сомнения. Это второе. И третье. Пестицидная и гербицидная нагрузка на гектар пашни позволяет нам очень быстро пройти процедуры сертификации.
То есть у нас есть все предпосылки для того, чтобы развивать экологически чистое сельское
хозяйство. И это в рамках мирового разделения труда.
Вместо ГМО.
Я готов с любым сторонником ГМО сейчас сказать. В 2020 году емкость мирового рынка будет 200 миллиардов долларов. Если Россия претендует хотя бы на 10-15% мировых
ниш... Об этом
ниш...
после перерыва, а сейчас реклама, а потом продолжим.
Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Время Ч, но время бежит. Давайте примем звонки. Я так понял, что там есть желающие, есть вопросы. Они долго уже висят. Пожалуйста, ваше имя, отчество, ваш вопрос. Откуда вы... Яков.
Алло.
Да-да, слушаем вас.
Это вы меня?
Да-да-да.
Меня зовут Олег Игоревич, я из Москвы, я старый москвич.
Да.
И вы знаете, я твердо уверен, что наша страна в конечном счете погибнет. Во-первых, когда мы вляпались в ВТО, естественно, у нас экспорт продовольствия увеличился. Прокатились бы 20 лет назад на электричке до Тулы от Москвы. Сплошные птицефермы, уток целые. Сейчас все заросло березняком. Озера высохли. От Юхнова до Вязьмы раньше были поля, а теперь березняк растет. То есть западное производство сельского хозяйства более выгодно, и они нас задушат. А кто автор этих идей? Ну, пока у нас во власти есть люди, которые придумывают такие вещи, как лето, летнее время, зимой, как 500-тысячные штрафы, давайте сделаем игровую зону в Сочи, давайте часовые пояса сменим. Страна идет к гибели. На выборы
понятно, ходить надо. Понятно. Спасибо за ваше мнение. Я думаю, что изобретателей таких вещей немало. Вот, да, мы, тут мы с вами согласны. Давайте примем еще один звонок. Александр, пожалуйста, вы издалека?
Здравствуйте, я из Новосибирска.
Да, слушаем вас.
У меня такой вопрос, собственно, два, наверное. Первое, Иван Стариков говорил о том, что идет сбор денег. Вот как можно подключиться к этому хотя бы, ну, малой долей? И второй вопрос, не пора ли нам вводить статью, аналогичную раньше, которая была вредительству, когда против интересов государства совершаются такие преступления, как подписывание вот этих вот...
Понятно, понятно, да, понятно. Спасибо, пожалуйста, Иван, время бежит.
Ваш... Игорь, я бы... Александр, земляк, я отвечу быстро, значит. Я вас выведу 14-го, у меня пресс-конференция в Новосибирске, в Доме журналистов. Приходите, я вам дам адрес. Это Международная ассоциация генетической безопасности. В Новосибирске мы запускаем вместе с ней этот эксперимент. То, что касается вредительства, вы знаете, мне кажется, что здесь вопрос такой. Если мы действительно... поставим под ответственность исполнительную власть, в данном случае правительство, то вот такие вещи проходить не будут, потому что в нормальной стране выход такого постановления в обход Конституции Российской Федерации, мнение даже президента, означало бы немедленную отставку и волчий билет и председателю правительства, и тем министрам, которые это сделали.
Понятно. Иван Валентинович, вот скажите, пожалуйста, вообще у нас, мне кажется, очень мало специалистов, которые знают, что происходит в деревне, что происходит в сельском хозяйстве. Вот я езжу по стране, в прошлом году был в десятке регионов, но только один раз удалось съездить в сельскую местность. Вот ваша оценка, ваш комментарий, вот насколько есть разные цифры. Одни пишут, что 23 тысячи деревень у нас исчезло, другие пишут, что 30 тысяч деревень исчезло. Но ведь деревня – это не только выращивание зерна, это не только выращивание картофеля, это культурная основа, это культурный центр. Ведь весь русский фольклор, русские песни, русские поговорки, язык, он рождался в деревне, город это все аккумулировал. Если мы потеряем деревню, наша культура повисает в воздухе, у нее исчезает база, исчезает фундамент. Поэтому и по телевизору идут какие-то передачи глупейшие о геях, там вообще какую-то патологию. Кому это нужно? Вот что происходит с деревней? Что там, какие процессы?
К сожалению, с деревней пока все плохо. По той простой причине, что я хочу добавить, что деревня...
Между прочим, я добавлю, вот насколько я знаю, аулы на Кавказе не могут закрыться. Там не бывает так, чтобы все... обязательно кто-то должен сохранять. Потому что отвоевать землю в горах – это огромный труд, и надо учиться у них. Вот, извините, что я перебил, слушаю вас.
Но наши первопроходцы, наши, в общем, землепашцы, они, в общем... Деревня, поймите, вот все говорят, борьба с терроризмом, эти чудовищные теракты в Волгограде. Деревня, она ведь еще, помимо выполняет, это такая пограничная стража. Она контролирует периметр, держит территорию. И когда я из космоса, фотографии мне показали за последние 20 лет, как просто по годам идет, гаснут визуально, это не фигура речи, визуально гаснут огоньки на карте страны, то это угасающая страна. Поэтому, безусловно, почему органическое сельское хозяйство, ярым апологетом являюсь этого, является нашим историческим шансом. И почему ГМО внедрение закрывает этот шанс? Мы генетически заразим территорию, у нас не будет этих перспектив. Это направление, которое позволяет поддерживать не только сельское хозяйство, но и доходы населения в сельской местности. Это устойчивое развитие сельских территорий, если хотите, деревень. Поэтому Россия может и должна стать крупнейшим игроком на мировых рынках в рамках мирового разделения труда. И даже то, что мы вступили в ИТО, здесь положительно сейчас не могут запретить. У России есть эти конкурентные преимущества. Я готов поспорить с любым сторонником ГМО. В 2020 году емкость мирового рынка будет 100 миллиардов долларов. Если Россия хотя бы 15-20% мировых ниш, то в отличие от нефти и газа, это возобновляемый ресурс. Пока светит наше солнце, идут процессы фотосинтеза. Это будет вечно. Второе, это товар с высоким уровнем добавленной стоимости. Судьба страны не висит на тоненькой ниточке ценные энергоносители. Это совершенно другой облик страны. Это не бензоколонка и кочегарка мировая.
У нас, я думаю, на 1 километр территории больше всего в мире бензоколонок, да. На каждом шагу. Так... Слушайте, и, кстати, такой вопрос. А какая в мировом сельхозпроизводстве доля экологически чистых продуктов? Есть ниша?
Пока немного есть ниша, но сегодня вот это порядка 5-6%.
Всего-навсего.
Да, но оно растет.
Вот бы нам включиться.
Оно растет. Вот для того, чтобы включиться, нам нужно, необходимо срочно принять свой федеральный закон, систему, которая позволяет сертификации международной, гармонизированной. Но самое главное, Игорь Борисович, в 2015 году открывается Всемирная Экспо. Она раз в 5 лет проходит. Идет ровно 180 дней. 1 мая она открывается.
Где это будет?
Это будет в Милане. Вы знаете, какое название дали итальянцы на родине Леонардо да Винчи? Чистая еда, здоровая планета. Вот где есть возможность показать визитную карточку России. Примерно 40 миллионов посетителей, обывателей пройдут через эту выставку. Всемирная выставка Экспо. Эйфелева башня благодаря Экспо.
Иван Валентинович, мы на вас надеемся, на вашу активность. Давайте примем...
Вот где мы могли бы показать российские регионы.
Звонки. Так, я так понимаю, что в эфире Юрий, да, правильно? Да, пожалуйста, мы вас слушаем. Звонок сорвался, не дождался нашей программы. Да, пожалуйста.
Вот поэтому я вот являюсь, почему, ярым сторонником и убеждаю наших чиновников.
В Италии Экспо.
Да.
И Россия может там принять участие.
Ему могли бы показать эти перспективы России и сказать, мы отказываемся от догоняющего пути. У нас есть внутренний рынок. Кормящие беременные женщины органически чистой едой кормят. Дети, пускай младшего школьного возраста. Вы знаете, какая потребность это будет? Это порядка 700 миллиардов рублей. Это 5 аграрных бюджетов нынешних, если мы ставим такую задачу.
Дальше. То есть это реально? Да,
это
реальная перспектива?
Дальше.
Хорошо, давайте все-таки время звонок, потому что кто-то там висит на звонке. Да, пожалуйста, Сергей, мы слушаем вас. Вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей, город Волгоград.
Да, пожалуйста.
Вот, Игорь Борисович, вы сказали, что село на сегодняшний день является концентратом культуры, да?
Оно было, исторически было. Сегодня, конечно...
Я думаю, вы упустили более важный момент. Село всегда было демографическим генератором. Это основной источник населения. Потому что город, он не приращивает страну. Страну приращивает только село. И в этом смысле ГМО выполняет функцию, дает возможность сконцентрировать в городе основную часть населения, а небольшую часть этого населения производить достаточное количество продуктов. То есть здесь ГМО выполняет такую стратегическую функцию оружия на генетическом уровне. Понимаете?
Тут полностью согласен. Я даже у Ивана не буду переспрашивать. Вы абсолютно убедительно сказали, в городе, вот это ужасно, но в городе дети, людям мешают, потому что женщины, мужчины должны работать, и они уходят из дома. А в селе-то все же дома, все рядом. И дети – это единственная надежда, это продолжатель. Это раньше еще, когда не было пенсии, дети и были пенсии, поэтому рождаемость в селе была очень высокой. Иван, расскажите, еще мы, может быть, успеем. Я знаю, что вы давали советы президенту Путину по поводу сельского хозяйства. Расскажите, о чем вы там ему советовали?
Была такая история. Я сказал, вы знаете, Владимир Владимирович, когда меня еще пускали в Кремль, сельское хозяйство имеет свою специфику.
После этого перестали?
Да, он скинулся и говорит, а в чем специфика? Несколько раздраженная. Я говорю, я бы мог ему курс аграрной экономики про кривую Энгеля рассказать. Я говорю, Владимирович, а можно по-простому? Это был конец февраля. А он говорит, ну давайте. Я говорю, знаете, сейчас массовый расстел начался скота, коровы лопаться начали в деревнях. Вот я говорю, представьте, вы счастливый крестьянин, у вас сегодня родилась телочка, сидящая рядом Сурков, тогда известный, значит, серый кардинал, чуть не полез под стол. Ну, он улыбается, говорит, что дальше? Я говорю, от сегодняшнего дня, Владимир Ильич, пройдет минимум 18 месяцев, причем рожденная сегодня телочка станет телкой случного возраста, к ней можно будет подвести бычка или человека. Он говорит, господи, а человека-то зачем? Я говорю, таинство технологии искусственное семенение.
Да.
Производитель отберет бракосочетание, и телка с точного возраста станет нетелем 9 месяцев, период стерильности или беременности у крупнорогатого скота. Все как у людей. И таким образом, минимум спустя 27 месяцев рожденная сегодня телочка станет коровой и даст первую товарную продукцию молоко. 27 месяцев, этот срок никак не сократить минимум. Нужно холить, лелеять животину. Теперь, вы представьте, на автомобильном заводе невыгодно стало производить «Жигули». Завод можно остановить? Можно. Людей в отпуск отпустили, почины ввели. Спрос появился, людей вызвали, кнопку нажали, конвейер пошел. А корову, говорю, Владимир Владимирович, ее ведь остановить нельзя. Ее один раз не подоил, ее на мясокомбинат надо. День невыгодно производить молоко, неделю месяц. Что остается сделать? Зарезать корову. Сколько времени надо, чтобы зарезать корову? На современном мясокомбинате 30 секунд. Сколько, чтобы новую? 27 месяцев. Вот такая, говорю, асимметричная экономика в этом секторе. Владимир Владимирович записал, потом прощались, похлопал меня по плечу и сказал, очень доходчиво объяснил. Поэтому я некоторым...
Сельскохозяйство укореняет, да. Связывает с родной землей, не позволяет мигрировать, убегать,
конечно,
уезжать.
Поэтому я и хочу сказать, что на сегодняшний день необходимо, чтобы в первую очередь закончилась отрицательная селекция во власти.
Но вы уже не успеете продолжить, потому что время наше истекает. Я считаю, что тема ГМО должна быть поддержана журналистами. Надо обсудить, что происходит.
И отменить постановление 839.
Хорошо. Авторская программа Игоря Чубайса. В следующую субботу в 17:00 по Москве наступит время «Ч».